будет политику Турции.
Ясно одно. Все это время армянская сторона четко соблюдала правила игры. Между тем, премьер-министр Турции и вообще первые лица политической элиты Турции придерживались шарлатанской политикой, постоянно выдвигали предусловия. Это для нас неприемлемо. Настал момент, что Армения должна сделать четкий шаг, замораживать процесс ратификации протокола в Национальном собрании Армении. Сейчас вся ответственность лежит на Турции.
Ильдар Джунян для Радио Свобода, Ереван.
С выпуском новостей вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новая пресс-конференция в Москве, посвященная обсуждению пресловутого генплана города. Российские правозащитники опять говорят о ходе расследования смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. И интервью с генеральным секретарем Компартии Великобритании в 140-летие Владимира Ленина. Вот такие темы. Кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Московский мэр Юрий Лужков, совсем недавно обвиненный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в коррупции и распродаже Москвы по частям, теперь разбирается с атаками на него уже по другому поводу. Члены общественной палаты подвергли серьезной критике проект генерального плана развития Москвы, который может быть одобрен уже в начале мая. Означает ли новая волна критики в отношении Лужкова возможность его скорой отставки? Это выяснял мой коллега Данила Гальперович.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов и главный архитектор Москвы Александр Кузьмин защищали перед журналистами актуализированный генплан Москвы со всем возможным пылом его соавторов. По мнению Александра Кузьмина, члены общественной палаты, говорящие, что в генеральном плане развития столицы нет стратегической линии и решения реальных московских проблем, не являются выразителями общественного мнения. По словам Кузьмина, с планом можно ознакомиться в интернете, и 70 тысяч замечаний, поступивших от москвичей, показатель публичности обсуждения этой важной темы. Владимир Платонов, в свою очередь, отвечая на вопрос «Радио Свобода», выразил уверенность, что все разногласия Москвы и федеральных властей можно разрешить цивилизованно.
Это никому не нужно, и никаких позитивных последствий какое-то противостояние, даже если оно есть, не несет. Есть проблемы в любых взаимоотношениях между федеральным центром и любым другим субъектом Российской Федерации. Все это решается в рамках законодательства, на основании Конституции, в рамках переговоров. Есть прекрасный пример, когда огромнейшая, тяжелейшая проблема размежевания памятников архитектуры и разное прочтение документов, есть возможность это разрешить в Конституционном суде, в других судебных инстанциях, но мы это делаем путем переговоров. И я вам гарантирую, что любая проблема может быть решена путем обсуждения переговоров или, если уже так все серьезно, судебными решениями. И мы гордимся той конструктивной работе, которая проводится между федеральным центром и московскими властями. А некоторые несдержанные выступления, ну, они только подтверждают нашу правильность. Мы идем правильным путем.
Московская архитектура нового времени стала действительно притчей во языцах, и обозреватель издательского дома «Коммерсант» Григорий Ревзин, занимающийся вопросами архитектуры, говорит о целом феномене, последствия которого будет крайне трудно преодолеть.
Влияние Лужкова на московское строительство огромно. Это довольно уникальный случай. У нас, знаете, вот есть брежневская архитектура, хрущевская архитектура, сталинская архитектура, а дальше у нас лужковская архитектура, не ельцинская, не путинская, а именно лужковская. Это первый раз, когда вот мэр является настолько определяющей фигурой. Лужков очень монополизировал эту отрасль. Соответственно, ломка ее – это ломка монополии. Это всегда довольно кроваво и болезненно, да, потому что огромное количество связей, там, способов получения землеотводов, там, тех, кто может строить в городе, там столько неформального, столько связанного именно с личными связями в мэрии и просто непосредственно с Юрием Михайловичем, что в случае их ухода, ну, у этой пирамиды разрушается основание. Это все будет совершенно по-другому. Да. В выстроенных вот так вот вертикальных системах смена власти – это страшно болезненный процесс.
Тем не менее, недавние едкие замечания по поводу Юрия Лужкова, отпущенные премьером Владимиром Путиным на заседании Государственной Думы, говорят о том, что московский мэр вызывает серьезное раздражение и у самого влиятельного политика России. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов говорит, что это раздражение в ближайшее время может во что-нибудь вылиться.
Деяния Лужкова, коррупция в Москве – это притча во языцах. И Путину уже невозможно делать вид, что он этого не замечает. Вот эти больше 20 постановлений Лужкова, подписанных в пользу жены, вот эта история с рабочим колхозницей, вот эти конфликты с Чигиринским, где, оказывается, в доле была его жена, 20% строительного рынка, который принадлежит его жене. Вот это все уже невозможно скрыть. И Путину дурака косить до бесконечности тоже, видимо, уже не получается. С другой стороны, Лужков, безусловно, является основой в этой воровской путинской системе, и Путин боится с ним прощаться. Мне представляет, сейчас происходит какой-то процесс, в том числе и на уровне Путина-Медведева, процесс по решению вопроса Лужкова. Я не исключаю, что они будут вынуждены после вот празднования Дня Победы с Лужковым попрощаться.
Однако слухи о скорой отставке мэра Москвы ходили и раньше, о чем напоминает эксперт московского центра Карнеги Николай Петров.
Московский мэр Юрий Михайлович Лужков демонстрирует чудеса выживания, и несмотря на бесконечно возникавшие в прошлом слухи относительно его скорого ухода, он, тем не менее, до сих пор на месте и уже пережил ни одного президента. И мне кажется, что сейчас при таком довольно жестком для него раскладе у него, тем не менее, сохраняются шансы досидеть до осени и, стало быть, до начала подготовки к следующему избирательному циклу, когда его уже никто не будет трогать. При этом я бы не концентрировался только на самой фигуре Юрия Михайловича Лужкова, потому что его власть сегодня в Москве – это совсем не то, что было еще несколько лет назад. То есть вот те демарши, которые часто рассматриваются против Лужкова со стороны федерального центра, которые часто рассматриваются в такой дихотомии «усидел Лужков, не усидел», они очень сильно ослабляют Лужкова. То есть он каждый раз вынужден идти на какие-то уступки, чем-то жертвовать, и сейчас он далеко не контролирует весь хозяйственный комплекс Москвы, не контролирует даже вопросы, связанные со строительством, использованием земель и так далее, в той мере, в какой это было раньше.
Напомню, что над материалом работал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов, почти уже 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. Конституционный суд Украины счел законным соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. Договор о продлении на 25 лет до 2042 года подписали вчера Дмитрий Медведев и Виктор Янукович одновременно с соглашением о предоставлении Москвой Киеву 30% скидки на газ. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. В столице Эстонии, Таллине, началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Один из главных вопросов повестки дня – стратегия действий Североатлантического союза в Афганистане. В Бельгии уходит в отставку правительство. Причина отставки кабинета – выход из правящей коалиции одной из ключевых партий – фламандских либералов. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, с текстами программ, со специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», вы можете всегда познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Линии. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мы приносим извинения нашим слушателям за сбой в эфире. Мы пока продолжаем программу. Как я уже сказал, читая сводку новостей, правозащитники недовольны ходом расследования уголовного дела по факту смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Следственный комитет возбудил дело в конце ноября прошлого года, однако до сих пор обвинения никому не предъявлены. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции заявили члены московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и Валерий Борщев. Они недовольны и тем, что расследование ведется по статьям, предусматривающим ответственность за неоказание помощи больному и халатность. По мнению правозащитников, в данном случае речь должна идти о превышении служебных полномочий конкретными лицами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
После смерти 16 ноября в московском следственном изоляторе 37-летнего юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского правозащитники объявили, что начнут собственное расследование обстоятельств его гибели. И уже в декабре результаты этого расследования были направлены в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет. Однако до сих пор никакого ответа на заключение Московской хельсинкской группы и Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания не получено. Между тем, исследователи пришли к выводу о том, что на Сергея Магнитского оказывалось психологическое и физическое давление, а условия, в которых он содержался, можно назвать пыточными. Потому случай с Сергеем Магнитским должен рассматриваться как нарушение права на жизнь, считают правозащитники, и следствие не должно ограничиваться возбуждением уголовного дела в связи с халатностью. Так, например, по словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Валерия Борщева, к уголовной ответственности нужно привлекать конкретных людей за превышение служебных полномочий.
Пока никого в уголовном порядке не наказали, и это наша самая главная претензия. Пора бы уже действительно предъявить обвинение, потому что виновники для меня очевидны.
Председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева считает, что служебных перестановок и дисциплинарных взысканий, которые произошли в системе исполнения наказаний после смерти Сергея Магнитского, явно недостаточно.
Это не дело правозащитников. Мы людей спасаем от тюрьмы, стараемся, когда их права нарушены, их туда несправедливо сажают. Но в данном случае вопрос наказания – это не вопрос мести, а вопрос возможности оздоровления этой нездоровой системы, которая не только нарушает права человека, но и губит людей.
Людмила Алексеева подчеркнула также, что считает необходимым дело Сергея Магнитского взять под контроль Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Правозащитница пообещала, что поднимет этот вопрос на ближайшем собрании Совета, которое состоится 26 апреля. Заместитель руководителя Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн обратила внимание на то, что после смерти Сергея Магнитского существенных улучшений в российской системе исполнения наказаний не произошло.
Мы знаем, что да, действительно, дело Магнитского послужило каким-то толчком, и наши государственные деятели решили изменить вообще концепцию тюремной системы, что вот сняли с высокопоставленных чиновников с мест. Но мы же знаем при этом, что в это же самое время сменилось руководство тюремной системы, и вот эти перестановки могут быть связаны просто вот с чисто аппаратными делами.
В 2009 году в российских колониях умерло 4600 человек, в следственных изоляторах 540, из них 55 человек скончались в московских следственных изоляторах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Несмотря на то, что авиасообщение в Европе восстанавливается, последствия извержения исландского вулкана остаются главным сюжетом репортажей и комментариев. «Нью-Йорк Таймс» начинает свою статью о хаосе в Европе с рассказа о незапланированном путешествии президента Эстонии. Отправляясь в Турцию на прошлой неделе, Томас Ильвес готовился к одному короткому государственному визиту. визиту, но в результате посетил 9 стран. Он отправился в долгое странствие, словно во времена медленной дипломатии давно минувших дней. Господин Ильвес с супругой и 14 сопровождавших его лиц взяли на прокат автобус, чтобы вернуться из Стамбула. Президент покинул Турцию в воскресенье, в понедельник состоялся его незапланированный обед с сербским президентом Тадичем, в Польшу он возложил венок на свежую могилу Леха Качинского. По дороге, чтобы скоротать время, он читал книгу об истории эстонской литературы и сборник эссе философа Исаии Берлина, а когда был доступ в интернет, газетные статьи. В беседе с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Ильвес сказал, что у него была возможность сравнить состояние дорог и доступ к интернету в разных странах, через которые он проезжал, и контраст был разительный. Впрочем, президент не стал уточнять, где было лучше, а где хуже. «Я все-таки не Одиссей, который вернулся к Пенелопе через 20 лет. Я путешествовал всего 4 дня, так что все в порядке», — подытожил свои впечатления Томас Ильвес. Но не все застрявшие авиапассажиры так безмятежно отзываются о своем опыте. В Москве, пишет «Нью-Йорк Таймс», огромные очереди на белорусском вокзале напоминают советские времена. Сразу возник черный рынок железнодорожных билетов, причем попадались весьма сомнительные. Композитор Сергей Дрезнин, направлявшийся в Германию, рассказал журналисту «Нью-Йорк Таймс» трагикомическую историю. Он познакомился с женщиной, которая решила поехать на свою свадьбу в Копенгаген из Москвы на автобусе через Берлин и взяла пассажиров, чтобы снизить расходы на поездку. Все шло хорошо, были найдены 2 водителя с шенгенскими визами, но когда автобус уехал уже довольно далеко, оказалось, что невеста забыла документы, необходимые для бракосочетания, и пришлось возвращаться в Москву. Газета «Индепендент» рассматривает влияние транспортного коллапса на предвыборную ситуацию в Великобритании. Оппозиционные партии считают, что правительство недостаточно позаботилось об удобствах пассажиров. Да и вообще, нужно ли было прерывать авиасообщения столь надолго? Туристический гигант TUI Travel сомневается в этом, а лидер либеральных демократов Ник Клэг, трое сыновей которого застряли в Испании, требует, чтобы действия правительства во время кризиса были проанализированы.
Дмитрий, кроме транспортного коллапса, который, наконец, в Европе закончился, что еще волнует западных журналистов, на ваш взгляд, сегодня?
Британская «Гардиан» публикует сегодня интересную статью об отношениях между Москвой и Бишкеком. И нет никакого сомнения в том, что Россия сыграла важную, возможно, и решающую роль в свержении Курманбека Бакиева. Но теперь Кремль может пожалеть о своем выборе, поскольку ситуация в Киргизии выходит из-под контроля, а Бакиев, прибывший в Минск, отказался от решения уйти в отставку и драматично объявил, что намерен сделать все, чтобы восстановить конституционный порядок. Россия известна своей неприязнью к цветным революциям, но в Киргизстане она стала спонсором антиавторитарного переворота. Более того, курс России в последние месяцы почти в точности повторял тактику Соединенных Штатов накануне цветных революций в Грузии и на Украине. Финансовая помощь режиму Бакиева прекратилась, русскоязычные телеканалы и веб-сайты выбрали недоброжелательный по отношению к нему тон, цены на поставки энергоносителей выросли, торговые и банковские правила ужесточились, а оппозиционных киргизских политиков стали принимать в Москве. Так что перед переворотом режим Бакиева был уже изрядно ослаблен. Теперь Россия обеспокоена тем, что натворила. В Киргизии может воцариться анархия, под угрозой находится русское меньшинство, 20% населения, и этническое противостояние в сочетании с народным недовольством и исламской агитацией из Ферганской долины может привести к серьезнейшему взрыву. Таковы опасности смены режима, вдохновленного извне, завершает обозреватель «Гардиан».
Спасибо. Я напомню, что с некоторыми публикациями в свежих западных газетах нас познакомил Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Время свободы». Наш следующий материал – еще один из серии о положении дел в мировом марксизме-ленинизме в день 140-летия Владимира Ленина. На этот раз речь пойдет о Коммунистической партии Британии. С ее генеральным секретарем Робертом Гриффитсом побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланин.
Роберт Гриффитс, подобно многим своим товарищам по компартии, пришел в нее из профсоюзного движения. Главными аргументами в пользу коммунистов стали для него их идейная последовательность и готовность защищать интересы простых людей, стремление построить общество лучшего типа. Кроме того, ему близок подход компартии к национальному вопросу, который всегда был важен для него как валлийца. За 27 лет членства в партии он не только не изменил своим убеждениям, но укрепился в них. Состав партии сегодня Гриффитс охарактеризовал следующим образом.
Собственно, Полагаю, с самого начала своей политической деятельности я видел силу Компартии в характере ее состава. Это партия обычных людей, не состоящая главным образом из интеллектуалов, хотя последних среди ее членов немало. Но дело в том, что многие из этих интеллектуалов – простые рабочие. В свое время партия привлекла меня как раз этим – широтой своего социального, возрастного, национального, этнического спектра. По-моему, тоже можно сказать и о ситуации в наши дни. Хотя большинство членов сегодня – люди рабочего происхождения, партия открыта для всех. В ее рядах университетские профессора и безработные, домохозяйки и молодежь. Есть ветераны, состоящие в партии более 50 лет.
Насколько популярна Компартия среди молодежи?
За последнее время положение дел определенно изменилось к лучшему. 80-е были непростым периодом. Тут сыграли роль и внутрипартийные разногласия, и развал СССР, падение соцлагеря. В то время молодые люди не особенно стремились вступать в нашу, да и вообще в какие бы то ни было политические партии. В некоторой степени это по-прежнему так. Следует, однако, отметить, что в последние годы явления, подобные войне в Ираке, глобализации, коррупции, массовой безработице, заставляют молодых людей серьезно задумываться о современном обществе и путях его улучшения. Хотя членство в любой партии по-прежнему вещь непопулярная, интерес к нашей определенно возрос. Тоже можно сказать о Лиге молодых коммунистов, организации независимой, но связанной с нами. Это не секрет. За прошедшие 3-4 года число ее членов значительно увеличилось.
Среди основных сфер деятельности британских коммунистов Роберт Гриффитс отметил прежде всего сотрудничество с профсоюзами. Кроме того, Компартия принимает участие в антивоенном движении, в борьбе за права пенсионеров. По-прежнему живо и дело международной солидарности. На ежегодные съезды коммунистических и рабочих партий собираются представители 60-70 стран. Планов отмечать 140-ю годовщину со дня рождения Ленина у Компартии Британии нет. Впрочем, по словам Гриффитса, эта фигура до сих пор не потеряла важности для него и его товарищей.
Мы твердо придерживаемся ряда ленинских принципов, его наиболее важных основополагающих идей, и отнюдь не стыдимся этого. В то же время нам ясно, что он был продуктом определенной исторической эпохи, развития определенных событий в определенной стране. Вклад Ленина в развитие марксизма и международного коммунистического движения по-прежнему представляется нам колоссальным. Одна из наших задач – переиздание его трудов. Мы с радостью переиздали бы все ленинские работы, будь у нас такая возможность. Если бы потребовалось сформулировать наше кредо, нашу философию, мы и теперь использовали бы слова «марксизм» и «ленинизм». Дело Ленина не потеряло для нас своей значимости. Он сделал очень многое для рабочего движения и в теории, и на практике.
Гриффитс отметил, что ленинские принципы представляются ему в основном правильными. Это, разумеется, не значит, что британские коммунисты готовы подписаться под каждым словом Ленина и безоговорочно одобряют каждое решение, когда-либо им принятое. Тоже можно отнести и к Марксу, и к кому угодно. Людям, подчеркивает Гриффитс, свойственно ошибаться. В заключении беседы генеральный секретарь рассказал о том, как нынче организован прием в Коммунистическую партию Британии.
Мы помещаем рекламу объявления отчета о своей работе в Morning Star, ежедневной газете, известной своим левым уклоном, которая пользуется поддержкой многих профсоюзов и обладает политическими связями с коммунистами. Помимо газеты, приглашения вступить в партию размещаются и в наших собственных публикациях, листовках, манифестах. Желающие заполняют короткую анкету, обращаются в Центральный комитет, и мы связываем их с представителями местных организаций. За этим следует встреча, в ходе которой человек объясняет свое решение вступить в партию. После этого его приглашают на собрание местного отделения и, если никаких возражений не возникает, принимают в партию. Как видите, процесс не особенно сложен. Тем не менее, одной подачи заявления недостаточно. Мы считаем нужным удостовериться в том, что человек вступает в партию с искренними, серьезными намерениями и готов работать на ее благо, а также на благо рабочего класса и общества в целом.
С генеральным секретарем британской компартии Робертом Гриффитсом беседовала Анна Асланян, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Армения выходит из процесса урегулирования отношений с Турцией. Об этом заявил в обращении к народу президент Армении Серж Сарксян. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Выступая в четверг на пресс-конференции в Москве вместе с другими правозащитниками, она заявила, что смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков правоохранительной системы. Скидка на российский газ для Украины будет сделана за счет бюджета, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр России Владимир Путин. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. В столице Эстонии Таллине началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Один из главных вопросов повестки дня – стратегия действий Североатлантического союза в Афганистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас автор ведущей программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Российско-украинские отношения впоследствии подписания в Харькове соглашения, которое уже называют «Соглашение «Газфлот». Поговорил об этом с киевскими экспертами. Расскажу подробно о том, как развивается дальше дело, связанное со смертью Магнитского в следственном изоляторе, о том, что говорят по этому поводу правозащитники. В конце часа представлю, как обычно, заключительную рубрику «Сегодняшний факт». Здесь актуальность ленинских идей в связи с тем, что исполнилось сегодня 140 лет со дня рождения Владимира Ленина. Об этом я беседовал с молодым историком-социалистом, лидером общественного движения «Вперед» и сторонником ленинских идей Ильей Будрайцкисом. Давайте послушаем фрагмент беседы. Какие ленинские идеи сохраняют актуальность и пользу сегодня для вас?
Мне кажется, что прежде всего нужно говорить не просто о ленинских идеях, а нужно говорить о ленинском политическом наследии, то есть которое можно включить и его идеи, которые касаются развития марксизма в специфических российских условиях, и само представление о революционной политике. Революционная политика, которая имеет такие, ну, как бы диалектические изменчивые формы.
Мне кажется, что главное политическое наследие Владимира Ленина – это построение в России одной из самых кровавых диктатур 20 века. А с этим как быть?
Я с этой точки зрения не согласен. Во-первых, потому что одна из самых кровавых диктатур 20 века была создана Иосифом Сталиным на костях деятелей большевистской партии и на могиле ленинского наследия. Все, что составляло ленинское наследие – наследие демократической политики, традиции самоуправления, традиции действия людей снизу – все это было подавлено сталинизмом, все это было подавлено бюрократии. Та точка зрения, что Ленин построил кровавую диктатуру, так же, как мне кажется, является, к сожалению, частью этого тяжелого наследия сталинского перерождения.
Книги Ленина уже нельзя так широко, как прежде, купить в российских магазинах. Как вы достаете ленинскую литературу и обсуждаете ли вы вообще прочитанное?
И в интернете они, кстати, переиздаются. А вот некоторые работы. Речь идет не о собрании сочинений, а, например, о таких произведениях, как «Государство и революция». Что касается обсуждения, да, конечно, обсуждаем, но не как, так сказать, просто набор каких-то священных текстов, смысл которых непонятно, каким образом соотносится с действительностью. А так, например, как их обсуждали настоящие коммунисты в сталинских и брежневских политических лагерях, когда переплетали работу Ленина «Государство и революция» в обложку с изображением колючей проволоки и передавали ее остальным. Мне кажется, что память об этих людях является сегодня очень важным элементом нашего отношения с подлинным содержанием ленинского наследия.
О актуальности ленинских идей подробно в конце итогового выпуска программы «Время свободы». Откроем выпуск, как обычно, 20 часов 7 минут, Александр.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня практически во всей Европе полностью восстановился нормальный режим авиаперевозок через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. Однако все громче звучат голоса недовольных и тех, кто говорит, что решение закрыть небо над Европой было принято очень поспешно. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В результате многодневного запрета на полеты, вызванного извержением исландского вулкана, убытки авиакомпании составили более $1.5 миллиарда. Британские авиаперевозчики утверждают, что шестидневный запрет на полеты спровоцировал катастрофическую ситуацию во многих авиакомпаниях, самую серьезную со времен Второй мировой войны. Авиакомпании требуют компенсации убытков и изменения установленных Евросоюзом правил, обязывающих их компенсировать пассажирам стоимость билетов, если их рейс отменен, а также предоставлять еду и гостиницу в случае задержек рейсов. Европейская комиссия и Британский авиатранспортный совет предупредили авиакомпании, что любая попытка отказать пассажирам в компенсации будет рассматриваться как нарушение закона. В заявлении совета говорится, что несмотря на форс-мажорные обстоятельства, пассажиры, согласно закону, имеют право на компенсацию убытков. Совет обратился с жалобой к руководству Евросоюза на то, что некоторые авиакомпании не выполнили требования европейского законодательства об авиаперевозках. Ряд британских авиакомпаний, включая Virgin Atlantic, Monarch, Ryanair, Flybe, BMI, уже объявили, что компенсируют своим пассажирам понесенные убытки, включая стоимость билетов. Хотя накануне глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что скорее сядет в тюрьму, чем согласится на такие компенсации. Выплата компенсаций пассажирам чревата колоссальными дополнительными убытками авиакомпаниям. Общая сумма таких компенсаций превысит 250 миллиардов фунтов. Международная ассоциация воздушного транспорта поддерживает требования авиакомпаний, обращенные к правительствам своих стран и к руководству Евросоюза, компенсировать потери от вынужденного простоя. В четверг почти полностью возобновилась работа лондонского аэропорта Хитроу. Были выполнены все трансатлантические рейсы. Продолжается эвакуация застрявших за границей британских граждан. В ней участвуют и корабли военно-морского флота. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Заявление министра обороны России Анатолия Сердюкова о планах военного ведомства по реорганизации вооруженных сил и закупок вооружений вызвали большую дискуссию в средствах массовой информации среди военных экспертов. Одни недовольны планируемыми изменениями, видя в них отказ от перехода на контрактную службу, другие новшества приветствуют. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Наиболее обсуждаемые новшества, о которых Анатолий Сердюков сообщил на встрече с представителями общественных организаций, увеличение зарплат для военнослужащих контрактников и, соответственно, сокращение их численности со 150 тысяч до 90-100 тысяч, введение 5-дневной рабочей недели для призывников с правом на увольнение в выходные, а также рекомендация отправлять призывников служить поближе к дому. Общественное движение солдатских матерей в целом приветствовало те инициативы Министерства обороны, которые касались улучшения условий службы для солдат-срочников. Однако есть и те, кто критикует предложение Сердюкова. Интернет-издание газета.ру в своей редакционной статье «Защитники по будням» отмечает, что новые инициативы Сердюкова фактически ставят крест на переходе к контрактной армии, говорит руководитель отдела комментариев газеты.ру Светлана Лалаева.
То, что сейчас предлагает министр обороны, означает, что фактически мы делаем ставку все-таки на призывную армию, не на контрактную армию. Любую перерыв, как известно, нужно подсластить. Видимо, таким подсластительным является вот эта информация о том, что теперь срочники будут служить в гораздо более комфортных условиях. Демографическая ситуация у нас довольно тяжелая сейчас. И у нас в статье написано, что в связи с тем, что количество призывников стало падать, стали отказывать от срочек от армии, которые были у некоторых категорий льготников, стали призывать в армию людей, у которых были уголовные сроки, чего раньше не делалось. Но самое главное, мне кажется, с чего следовало бы начать, оставив вообще в стороне все эмоции. Нужно сесть и прежде всего с финансистами, с экономистами это все просчитать. Потому что тот вариант, который предлагает Сердюков сейчас, это, ну, как нам кажется, довольно дорогое удовольствие.
По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, предложение министра означает сокращение численности вооруженных сил.
В ближайшие годы численность армии будет сокращаться. Эта тенденция четко обозначилась. Обозначена цифра выйти, насколько я помню, к 2012 году на 1 миллион человек. Но в целом экономические возможности государства не позволяют нам иметь мощную прослойку контрактников. Поэтому вообще, на мой взгляд, контрактники должны остаться среди корпуса профессиональных сержантов, а также на особо сложных военно-технических специальностях, как, например, на атомных подводных лодках.
А вот как прокомментировал в интервью «Радио Свобода» предложение министра обороны военный эксперт Александр Гольц.
С одной стороны, я, как можно догадаться, обеими руками за, чтобы наши вооруженные силы походили на современную армию, а не на тюремную зону. И, конечно, предложения Сердюкова идут в этом направлении. Но замечу, что любое из этих предложений тащит хвостом кучу других проблем. И главное, безусловно, эти предложения, они повлекут еще большие расходы. И я не очень понимаю, почему надо вкладываться для гуманизации давно отжившей структуры. Формирование по призыву вооруженных сил явно не вписывается в новый облик российской армии, потому что призывная армия нужна только тому, кто планирует массовую мобилизацию.
Кроме того, в российских СМИ горячо обсуждается судьба российской оборонной промышленности в свете распоряжения Сердюкова закупать в Германии легкую броню для российской военной техники, чтобы обеспечить лучшую защиту для военнослужащих. Широко высказывается мнение, что это может стать катастрофой для российских оборонных и металлургических предприятий. Вот мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
В данном случае Министерство обороны заняло позицию, которая не учитывает интересы оборонного комплекса. Если, скажем, сиюминутные требования не могут быть удовлетворены в плане поставок, разработок, оснащения какими-то отдельными образцами вооружения и военной техники за счет возможности российской оборонки, то Министерство обороны говорит о том, что оно будет выходить на внешний рынок. Отчасти такая позиция, она может быть оправдана. С другой стороны, Министерство обороны, как важнейший элемент силовой компоненты государства, мне кажется, все-таки должно учитывать, как будет развиваться оборонно-промышленный комплекс страны. Сотрудничество с западными производителями вооружений по отдельным, конкретно взятым программам, я считаю, это вещь необходимая. Но важно не перейти ту грань, за которой будет утрата технологической независимости России в производстве современных систем вооружения.
А вот что думает военный эксперт Александр Гольц.
Происходит важная и полезная вещь. Министерство обороны впервые в истории ясно сказала: мы хотим покупать то, что нам нужно, а не то, что вы производите, сказала оно нашему военно-промышленному комплексу. До этого Министерство обороны было вынуждено закупать технику, которую был способен производить советский, а потом российский ВПК. И эта техника зачастую не отвечала никаким стандартам. Давайте скажем откровенно. Вот в случае с броневой сталью или с Мистралем, он становится предметом общественного внимания только из-за действий лоббистов ВПК, которые всяк раз поднимают истерику. Выбор очень простой. Или мы потенциально жертвуем жизнями солдат ради интересов развития российского ВПК и интересов металлургов. И это очевидно, что надо проводить модернизацию вооружений российских вооруженных сил. У нас очень старая военная техника.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Армения выходит из процесса урегулирования отношений с Турцией. Об этом заявил в обращении к народу президент Серж Сарксян. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Скидка на российский газ для Украины будет сделана за счет российского бюджета, заявил на заседании правительства премьер-министр России Владимир Путин. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. В столице Эстонии, Таллине, началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Один из главных вопросов – стратегия действий Североатлантического союза в Афганистане. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться междугородным транспортом с 3 по 12 мая. Соответствующий указ подписал сегодня Дмитрий Медведев.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Парад не для всех. Международный скандал вокруг празднования Дня Победы.
Комментарии экспертов.
Генсек британской компартии Роберт Гриффитс о марксизме-ленинизме.
В блогах Свободы.
Памятник Зворыкину, работы Парфенова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Центральный банк России, вслед за ограничением ставок по вкладам в рублях, намерен добиться их снижения и по валютным депозитам. Соответствующие рекомендации уже получили отдельные коммерческие банки. Эксперты, не считая эту инициативу рыночной, тем не менее ее поддерживают. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
На днях несколько московских и региональных банков, как сообщает газета «Коммерсант», получили письма от местных управлений Центрального банка с рекомендацией снизить нерыночные ставки по вкладам частных лиц не только в рублях, но и в валюте. Борьбу с повышенным их уровнем, но исключительно по рублевым депозитам, регулятор начал весной 2009 года, обязав кредитные организации ориентироваться на средний максимальный показатель ставки в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов. Он с июля минувшего года снизился почти на 5 процентных пунктов, до 10,13% годовых. Теперь, судя по всему, дело дошло и до валютных вкладов. Центральный банк не сообщает рекомендуемую величину ставки по ним, называя лишь завышенным уровень от 7 до 8% годовых. Говорит аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Он разослал не во все банки, а в некоторые только. У тех, у кого, видимо, ставки по валютным вкладам были очень высокие. Высокие ставки по вкладам, очевидно, увеличивают риски этих банков. Это не важно, рублевые или валютные, потому что процент по кредитам падает. То есть для того, чтобы оправдывать эти высокие депозитные ставки, банкам придется вкладывать в высокорискованные кредиты, высокорискованные активы, соответственно, увеличивая риск самого банка. И Центральный банк, как регулятор, старается этого избежать.
С тем, что повышенные ставки по вкладам, в том числе и валютным, делает банковский бизнес более рискованным, согласен и аналитик ВТБ «Капитала» Дмитрий Дмитриев.
Если банк увлекает депозиты под такие ставки, это значит, что он должен там как-то эти средства использовать. То есть кому-то выдать кредит со ставкой превышающей, чтобы маржа между кредитом и депозитом покрывала расходы банка, во-первых. Во-вторых, там те риски, которые банк на себя берет, потому что должники не всегда долги возвращают. Поэтому действительно должна быть какая-то положительная маржа между ставками привлечения и ставками выдачи. Кому можно выдать валютные кредиты? Да, это компания, которая имеет валютную выручку. Такие компании, как правило, компании крупные, как правило, экспортеры, которые высокого кредитного качества платят, существенно, более низкие ставки. Поэтому понятно, что они такие кредиты не возьмут.
Исходя из этого, Центральный банк предлагает коммерческим кредитным организациям в политике определения ставок по валютным вкладам ориентироваться на двадцатку крупнейших национальных банков, без учета государственных Сбербанка и ВТБ. У них сейчас уровень этих ставок составляет в среднем от 2 до 4% годовых. Но для других кредитных организаций, по словам Рустама Баташева, величина ставки может быть несколько выше.
Все же зависит как бы от рисков, да? Если вы пойдете со своими долларами в представительство какого-нибудь иностранного банка, как правило, вы получите 2-3% годовых. Но я думаю, что в порядка там, 5-6% можно сказать, что это разумные ставки.
В целом эксперты, несмотря на кажущийся их антирыночный характер, считают действия Центрального банка правильными. Среди них и аналитик ВТБ «Капитала» Дмитрий Дмитриев.
Ну, вот две точки зрения на этот счет. С одной стороны, такая чисто рыночная точка зрения, что то рынок так или иначе все сам должен регулировать. Да? Если банки платят высокие ставки, наверное, там у них рано или поздно решаются проблемы, они с рынка просто уходят. Но, к сожалению, рыночные механизмы, во-первых, в данном случае требуют существенное время, чтобы они сработали, во-вторых, последствия этих рыночных механизмов, как правило, очень негативны, во-первых, для сектора в целом, и, во-вторых, за эти последствия приходится расплачиваться так или иначе государству. Или, скажем так, хорошие участники рынка, да, те, кто эти риски на себя не брал. Особенно если учесть, что есть система страхования вкладов, в которую деньги кладут все, платят из нее вкладчикам только банков, которые вели слишком рискованную политику. Поэтому в определенном смысле действия регулятора здесь оправданы.
Вполне объяснимыми называют рекомендации главного банковского регулятора страны и аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев. Необходимость подобных действий, по его словам, диктует нынешняя ситуация на финансовых рынках.
Средние падают. Падают по вполне понятной причине, потому что стоимость денег падает. По рублевым вкладам сейчас, я думаю, банки даже плачут от того, что они набрали полгода или год назад рублевые вклады по высоким ставкам. И вводятся даже ограничения на пополнение этих вкладов. Потому что, взяв под высокий процент, сейчас они их разместить не могут. То же самое, очевидно, там происходит и с валютными вкладами. Поэтому, если какие-то банки выбиваются из вот этой общей картины, привлекая валютные вклады под высокий процент, соответственно, возникает вопрос, куда они смогут их вложить, эти деньги. Очевидно, только в более рискованные активы. И, соответственно, регулятору это не нравится.
Аналитики предполагают, что резкое снижение ставок по валютным вкладам может привести к заметному их оттоку из банковского сектора или, в лучшем случае, конвертации в рублевые депозиты. Однако, по словам Дмитрия Дмитриева из ВТБ Капитала, последние действия Центрального банка лишь отчасти ускорят этот вполне объективный процесс.
В целом, этот переток, на мой взгляд, вызван скорее соображениями экономическими. Ставки по рублям, как правило, были всегда выше, чем по валюте, а сейчас особенно учитывая денежную политику развитых стран. В то же самое время рубль в условиях стабильных цен на энергоносители, валюта достаточно стабильная. Поэтому вот этот вот процесс перетока, в принципе, фундаментально экономически вполне оправдан. Другое дело, что в то время, как по рублям ставки снижены, а по долларам нет, был такой как бы некая неестественность в валютных ставках на рынке. И она привела к тому, что вот этот процесс был не так быстро, как он мог бы быть.
В целом, как считают эксперты, Центральный банк без особого труда и каких-либо санкций к нарушителям сможет добиться снижения ставок по валютным депозитам до рыночного с его точки зрения уровня. Точно так же, как это уже произошло по рублевым вкладам.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Уважаемое международное интернет-издание International Living, насчитывающее 400 тысяч читателей, недавно опубликовало рейтинг 9 городов планеты, где лучше всего живется пенсионерам. Качество жизни рассчитывалось по ряду социально-экономических показателей, включая цены на жилье, подоходный налог и медицинское обслуживание. В эту великолепную девятку попало и итальянское местечко Калитри. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Итальянское государственное телевидение «Рай» сделало о городке Калитри специальный репортаж, после чего тысячи пенсионеров со всего мира начали всерьез рассматривать возможность переезда сюда, чтобы провести остаток жизни по-королевски за скромную плату. На вопрос о том, как живется людям третьего возраста в Калитри, отвечает местная пенсионерка.
Хорошо. На пенсию здесь мы живем очень хорошо.
Калитри – это маленький населенный пункт с древней историей, известный своими монументами с населением всего в 15 тысяч человек. Он находится в провинции Авеллино, на стыке сразу трех итальянских южных регионов – Кампании, Апулии и Базиликаты. Калитри, основанный в III веке до нашей эры итальянскими поселенцами, когда-то возник на холме между долинами Офанто и Кортина, на высоте 530 метров над уровнем моря. Сегодня муниципальное образование Калитри относится к горным поселениям. Вот что рассказал мэр Калитри Джузеппе Ди Миллия.
Основным нашим памятником является замок, построенный на месте античного поселения, который сейчас реставрируется. Мы пытаемся вернуть ему первозданный вид, снеся жилые постройки вокруг стен, чтобы дать возможность жителям и туристам совершать пешие прогулки вокруг замка.
Особой гордостью калитранцев являются древние горшечные производства и керамика. В настоящее время в местном замке размещается постоянно действующая выставка керамики и гончарного производства. Калитранцы хранят традиции и ставят в заслугу своим предкам местное новаторство в технике гончарного производства, рассказывает хранитель музея Кармине Ди Карло.
В замке был открыт музей, чтобы сделать богаче внутреннее убранство и чтобы сохранить крестьянские традиции, которые представляют выставочные экспонаты. Эти чаны или емкости для хранения жидкости служили для сбора воды. До того, как был проведен водопровод, в домах не было проточной воды, и поэтому воду запасали, набирая ее из родника. Особенность этих чанов состоит в том, что их изготавливали с применением техники солеварения. Она заключается в том, что при обжиге в глину добавляли соль, которая растворялась, делая глину пористой. Пористость позволяет воде, находящейся внутри чана, просачиваться наружу и создавать влажность на внешних стенках чана. А это, в свою очередь, позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри чана.
Ежегодно в Калитре, прямо под открытым небом, устраиваются театрализованные представления из цикла «Шекспир в Калитре». Как нетрудно догадаться, наибольшей популярностью у местной молодежи неизменно пользуются Ромео и Джульетта. Однако изюминка состоит в том, что творения Шекспира здесь звучат исключительно на местном диалекте. Вот как звучит по-калитрански вступление Ромео и Джульетты.
«Белла чистари калитре, и ли фильм с той фамилией имбеце, фатин на море. Ma se sa, questa quando le famiglie sciate, nel presembra stornisce malamente».
О стоимости жилья мы интересуемся у Эммы Базили, агента по продаже недвижимости.
Квартиры стоят, начиная от 10-15 тысяч евро. Это маленькие. А большие, полностью отремонтированные квартиры стоят 60-70 тысяч евро.
Примерно 100 иностранцев уже купили здесь жилье в преддверии выхода на пенсию. Например, чета англичан Гаррет и Линн. Он художник, она домохозяйка. Они приобрели отреставрированную квартиру в исторической части Калитри за 25 тысяч евро. Или ирландка Маура Коллинз, которая, объездив полмира, остановила свой выбор на Калитри. Сколько нужно для жизни в Калитри? На этот вопрос отвечает мэр Джузеппе Ди Миллия.
На 500 евро в месяц здесь живется хорошо, а на 1000 можно жить по-королевски.
Жить по-королевски в Калитри вовсе не означает иметь вассалов или слуг. Это означает, прежде всего, вкусную и здоровую пищу от местного производителя. Все основные продукты питания – хлеб, оливковое масло, колбасные изделия, копчености, сыры, мед, вино, ну и, разумеется, мясо – покупаются в местных лавках. Стандартный набор потребительской корзины обходится в среднем в 12 евро. Так как же все-таки живется в Калитри? Ответ урожденного калитранца, городского головы Джузеппе Ди Миллия, прост и ясен.
По-королевски.
Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Калитри.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Правое дело» Лида Леонид Гозман и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши украинские партнеры получат...
Украина в течение ближайших 10 лет получит...
Ни один из прогнозов, связанных с вулканом, не свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
К сожалению, календарь выборов, предлагаемый нашей Конституцией...
Авдонор и два его сообщника сумели получить по поддельным счетам 750
тысяч долларов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».